Ну и последняя, шестая часть далеко не последнего нашего эфира. В этот день, 102 года назад, родился Хулио Кортасар. Не могли бы вы сказать о нем пару слов? Знаете, я не уверен, что это будут теплые слова. Я не люблю Кортасара. И мне кажется, что и на фоне Маркеса, и на фоне даже Борхеса он олицетворяет собою все то, что я не люблю. Вот, черти, как же это сформулировать? Ну вот «Киндберг» – самый такой рассказ, в котором ярче всего сказались 70-е годы, 60-е, конец 60-х, вырождение и кризис 60-х. Он гениально придумал форму игры в классике, гениально придумал модель для сборки, но содержание этих книг беднее и примитивнее их формы. Самолюбования много. И вообще, знаете, весь Кортасар сказался наиболее ярко в фильме Антониони «Blow Up», вот «Увеличение», которое есть экранизация, собственно, кортасаровских «Слюней дьявола». Я не люблю в нем самолюбование, ну, это бог бы с ним, некоммуникабельности. И самое главное, понимаете, вот это самомнение людей, которые мнят себя прогрессивными, а на самом деле просто они лишены смысла, лишены профессии, интересов, сострадания, а думают только о том, как быть модными. Вот в его литературе я это чувствую. Не только в книге Эммануэля, особенно я это чувствую в рассказах, как ни странно. Даже «Жизнь хронопов и фамов» такой натужный несколько юмор, хотя я... Это там гениальные переводы Грушко. Я очень люблю вот это вот, где непрошенная персона приятнее газона. Это надпись отменяет все предыдущие. «Пошёл вон, скотина». Но в целом, конечно, Кортасар совсем не мой герой. Некоторые рассказы я люблю, люблю именно так ностальгически. Знаете, вот, сейчас я сформулирую. Я очень люблю фильм Антониони «За Брискет Пойнт». Я даже думаю, что это лучший его фильм. Но я ненавижу людей и обстоятельства, про которых он снят. Вот эти все сытенькие бунты, университетские революции, социалистические идеи богатеньких. Мне это не нравится. Увлечение модной социологией, французской философией, латиноамериканской прозой. Это все были глупые люди. И как раз в «Киндберге» показано их душевная неразвитость, их глупость, их абсолютная наивность. А в душе-то им хочется брака и мещанства. «Киндберг» в этом смысле прекрасный рассказ. А просто я не люблю вот этого студенческого культа квазисвободы. И к свободе не имеет никакого отношения. Этого выпендрёжа. Вот «Вудсток» – это хорошо, а вот «Забриский пойнт» – это ужасно. При том, что «Забриский пойнт» – это, ну, прекрасная картина. Там, да и вообще, Даша – это, наверное, самая очаровательная актриса из непрофессионалов. И юноша этот с его ужасной судьбой, погибший потом в тюрьме во время каких-то силовых тренировок. Вот я думаю, что его Кортасар как раз, ну, не то чтобы Кортасар, а в огромной степени Антониони сбил его с пути. Вот вся культура 60-х, 70-х, она такая крысоловская по своей природе. Но то, что Кортасару исполняет 102 года, это, конечно, повод выпить мате и вообще поздравить старика. Все-таки он актуален, все-таки мы его помним. И вообще все писатели хорошие. А как соотносится в моем сознании «Жизнь и судьба» и «Война и мир»? «Война и мир» – великий роман, «Жизнь и судьба» – хороший роман. «Жизнь и судьба» – попытка написать «Войну и мир», но она не получилась. Меня, кстати, вот в Екатеринбурге и во многих выступлениях меня часто спрашивают, а вот что я думаю о романе Гроссмана, и почему я его не перечитываю, и почему я его не люблю. Я не могу сказать, что не люблю, но, понимаете, Толстой чаще задирается, чаще подставляется. В Гроссмане меня раздражает несколько святость, абсолютная моральная правота, такие поджатые губы, немножко интонации Лидии Чуковской, полное отсутствие юмора в романе. И потом вот главное. Когда-то Анинский, такой мой учитель в литературе, не зря я Львович, высказал довольно забавную мысль. Я имею в виду, конечно, не Иннокентия Анинского, а Льва Александровича, привет ему. Что «Война и мир» – это поток, А жизнь и судьба – это сыпучая материя, осыпь. С чем это связано? Ну уж, конечно, не с композицией. Это связано с тем, что у Толстого был общий философский взгляд на историю и на природу войны. А у Гроссмана не было. У Гроссмана были попытки, а написать полную историю войны и написать военный роман без оглядки на советскую цензуру и советский образ мысли, он не мог. То есть это половинчатая вещь. Там, понимаете, почему у нас до сих пор нет эпоса Великой Отечественной, который был бы хоть отдаленно сравним с «Войной и миром»? Потому что для того, чтобы написать этот эпос, нужно было бы посмотреть на войну абсолютно новыми непредвзятыми глазами, создать свою философскую систему. А как же мы можем? Тут же все сакрально, табуировано, это главная духовная скрепа. Какая аналитика может быть при этом? Мне кажется, что из всех военных рассказов, когда-либо написанных, некоторые подходы к военной литературе, какой она должна быть, были у двух авторов, у Константина Воробьева и у Бориса Иванова, создателя журнала «Часы». Если вы не читали прозу Иванова, Воробьева, скорее всего, читали «Крик», «Убитый под Москвой» и всему роду твоему, но если вы не читали Бориса Иванова, его рассказы, «Знай меня», «Близда много где», вот прочтите, абсурд боя никто так не написал, как он. Он участвовал в войне, это был старый питерский писатель, диссидент, который писателем профессиональным, в смысле, не был никогда, издавал самиздатские журналы, печатал чужую хорошую прозу на машинке, естественно, и писал вот эти свои почти гениальные фронтовые зарисовки. Мне кажется, что вот такой взгляд на войну, как у него, может стать основой нового романа. А у Гроссмана все-таки все это очень компромиссно, и я не вижу, кроме того, высокой правды в отождествлении сталинского и гитлеровского режима. Но у него и не было этого отождествления. Он думал, один из героев думал об этом. Там есть потрясающие силы куски. Все, что касается матери Штрума, все, что касается гибели Левинтон в гетто, но при всей Софье Левинтон, но при всем при этом он для меня писатель ну, меньшего, гораздо меньшего масштаба, чем, скажем, я даже не знаю, с кем его из наших сравнить, потому что среди советской литературы он все-таки глыба. Но ну, с Толстым здесь сравнение, конечно, быть не может никакого. Ну, а теперь, ну, царство небесное, все равно это трагическая фигура, замученный человек и бесконечно честный. Знаете, про него вот такая есть история. Как известно же, к Гроссману ушла жена Заболоцкого. И вот Заболоцкий, оставшись один, а он еще мучительно это переживал, сделал предложение Наташе Роскиной, с которой были два знакомы. Они сидели в ресторане ЦДЛа. И он что-то острил натужно, говорил на неинтересный, вдруг закрыл лицо руками и разрыдался, и простонал. «Как я несчастлив! Боже, как я несчастлив!» «А что с вами?» – спросил Роскина. «Меня оставила жена, она ушла к другому писателю». И Роскина, человек из литературной среды, машинально спросил, ну, хоть к хорошему писателю? И сквозь слезы Заболоцкий ответил, нет, не очень, но это не важно. А потом все-таки вот Катя Заболоцкая, она, Катерина, она вернулась. Потому что Гроссман был не такой хороший писатель, как Заболоцкий. Потому что Заболоцкий был гений, понимаете? А Гроссман говорил много правды о сталинском режиме, а Заболоцкий о нем не говорил вовсе. Только один раз Роскина вспоминает, он сказал, не знаю, может быть, социализм хорош для промышленности, но для культуры невозможен. Культура при нем невозможна. Но он вообще не очень говорил на эти темы. Он был навеки ранен своим арестом, и для него это был слишком травматичный опыт. Да и зачем Заболоцкому об этом говорить? Он мыслил категориями более глобальными. Но вот эта его проговорка насчет «не очень, но это не важно» – это важные вещи. А ну и перейдем теперь коротко к поэтике страшного, к страшным стихам. Понимаете, страх, эмоция не хуже всякой другой. И поэтому он может быть полновесной темой лирики. Но вот я хочу вам пояснить, почему, на мой взгляд, так долго тема страшного и тема страха, вообще тема готики, она не изучалась в лирике подробно. Дело в том, что есть двоякое представление о страшном. Наиболее точно об этом сказала Елена Иваницкая, которая довольно много писала о массовой культуре. Вот она пишет: «Мы любим перечитывать страшное, но это нам кажется, что это страшное. Потому что мы же не любим перечитывать Шаламова или «Крутой маршрут» или воспоминания Виктора Франкла о концлагере. Вот это по-настоящему страшно. А мы любим таинственное. Мы любим готическое, баллады, Волков Алексея Толстого, Алексея К. Толстого». Жуковского Светлану, Катенина, все мелькает перед глазами, звезды, тучи, небеса, Бюхнерову Ленору, да, но мы не любим натуралистическое, мы не любим жуткое. И вот я вам покажу два возможных подхода к страшному. Мы в своей антологии с Ульяновой, это большая получилась антология, мы долго над ней работали, львиную долю работы по подбору выполнила, конечно, она, мы пришли к выводу, что мы не можем оставить за пределами антологии стихи о войне, о смерти, о страшном опыте XX века. Мы должны говорить о страшном в обеих ипостасях, в обеих частях этой лирики. В обеих ее, так сказать, реализациях. Я для сравнения прочту два стихотворения двух поэтов, которые почти одновременно родились, один в 11 году, второй в 14, и почти одновременно умерли, один во втором году, второй в третьем. Оба воевали, оба писали прозу, оба узнали позднюю славу, только одного узнали как фантаста, а второго как диссидента. Вот стихотворение Вадима Шефнера «Фантастика». В первой публикации оно называлось «Приключения фантаста». «Как здесь холодно вечером в этом безлюдном саду. У квадратных сугробов так холодно здесь и бездомно. В дом, которого нет, по ступеням прозрачным зайду, и в незримую дверь постучусь осторожно и скромно. На перу невидимых стеклянно звучат голоса, и ночной разговор убедительно ясен и грустен. Я на миг, я погреться на четверть часа. Ты навек, мы тебя никуда не отпустим. Ты все снился себе, а теперь ты к нам заживо взят. Ты навеки проснулся за прочной стеною забвенья. Ты уже на снежинке, на дымные кольца разъят. Ты в земных зеркалах не найдешь своего отражения». Это 67-й год, хотя некоторые издания датируют его 69-м. А вот стихотворение, написанное в том же 67-м году, совершенно одновременно, стихотворение Семёна Липкина «Зола». Тоже 12 строчек, тоже 3 четверостишия, тоже названо нейтральным словом женского рода. «Я был остывшую золой, без мысли, облика и речи, но вышел я на путь земной из чрева матери, из печи. Еще и жизни не поняв, и прежней смерти не оплакав, я шел среди баварских трав и обезлюдивших бараков. Неспешно в сумерках текли фольксвагены и мерседесы, а я шептал, меня сожгли, как мне добраться до Одессы». Это гениальное стихотворение, хотя я слишком часто, наверное, употребляю слово «гениально». Вот в чем дело. Это два очень сильных стихотворения. И очень разных. И вот вопрос, кому было сложней? Липкину ли, который должен был ужас войны перенести в стихи? Дело в том, что поэзия не выдерживает слишком страшного, она не выдерживает физиологически страшного. Есть вещи, которые в стихах делать нельзя. Может быть, их сделал только Слуцкий, и его стихотворение «Бухарест» мы включили в эту антологию. Но Слуцкий заплатил рассудком за это. А вот Липкин, он сумел не педалировать ужасное, он сумел написать в сущности готическое стихотворение, мистическое стихотворение о концлагере, о посмертном бытии. Кому было легче? С одной стороны, на стороне Липкина чудовищно сильная фактура, которая сама по себе очень многое говорит. Как сказала мне когда-то Жень Басовская, один из любимых моих филологов, когда я ужасаюсь смерти в газовой камере, как ее описывает Гроссман, это не литературная заслуга Гроссмана, это материал, который сильнее. Да? Это я понимаю. Но при этом, с другой стороны, есть определенное мужество великое с тем, чтобы коснуться этой темы и при этом не пропедалировать ее, а написать максимально сдержанный текст. Что касается Шефнера, то ему приходится работать, конечно, с материалом гораздо более хрупким. Я думаю, что это стихотворение – это описание сна. Ну, можно, кстати, там семантический ореол метра прокрутить. Это пятистопный анапист, размер довольно редкий. Два самых известных стихотворения этим размером в русской поэзии – это «Мандельштам золотистого меда, струя из бутылки текла», и «Окуджава о Володе Высоцком я песню придумать хотел». Оба стихотворения, значит, как-то варьируют, конечно, идею смерти. Или, во всяком случае, идею возвращения. Да, и покинув корабль, натрудивший в боях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полной. А куда возвратился, к чему возвратился? Возвратился, в общем, к разбитому корыту. И вот эта история, она, кстати, хорошая идея Пенелопа, как старуха, сидящая у разбитого корыта. Это интересная история. Так вот, у Шефнера описана смерть, вечная его тема. Герой обращается к своему прошлому, потому что, конечно, пир невидимок – это пир его памяти, и вдруг оказывается, что он в своей памяти потерялся навеки. На сходный сюжет написано его гениальное стихотворение «Есть в городе памяти много домов». Помните, да? «Оглянемся, города нет за спиной, когда-нибудь это случится со мной». То есть вот это возвращение в прошлое, в котором человек тоже гибнет, завяз, да, мы тебя никуда не отпустим. Вот здесь тема, это предмет страшного. И вот возникает мысль, зачем нужны страшные стихи? Затем, чтобы кошмар реальности превратить в готику. Затем, чтобы страшное превратить в таинственность. Затем, чтобы не содрогаться, а трепетать. Вот это функция поэзии. Она берет ужасное и переводит его в феномен культуры. Как это сделано, как это объяснить? Это довольно трудная, на самом деле, задача. Какие стихотворения, страшные стихотворения, я назвал бы лучшими? И вот здесь я сталкиваюсь с удивительной одной загадкой. Большинство стихотворений XX века, которые можно назвать готическими и страшными, это стихотворения о средствах связи, о гаджетах, например, о телефоне. Но я говорил уже о том, что как бы два эти корпуса поэзии, поэзию страшного и поэзию таинственного, примеряет тема смерти, потому что смерть и страшна, и таинственна одновременно. Она, с одной стороны, ужасающе буквально, а с другой в ней есть тайна. Мне, кстати, Григорий Горин когда-то сказал, вот я говорю, как же вы, врач, верите в бессмертие высшего? А потому и верю, я вижу вот эту располосованную плоть и понимаю во время вскрытия, и понимаю, что это не живая материя, а живая материя отсюда ушла, это была душа. То есть это этим не может ограничиваться. Да? Врач всегда верит в душу, он мне сказал. И вот весьма любопытно, что тема смерти чаще всего трактуется в 20 веке через телефон. Потому что, ну, помните у Заболоцкого, и кричит душа моя от боли, и молчит мой черный телефон. Такое ощущение, что душа вселяется в телефон. И я вот вам для наглядности прочту одно из самых наглядных и самых удачных стихотворений в этой антологии. Ну, просто великое, по-моему, стихотворение, которое, значит, олицетворяет для меня вообще всю таинственную поэзию XX века. Вот оно. Оно называется, конечно, как вы уже поняли, «Стрекоза». «Долго руку держала в руке, и как в давние дни не хотела отпускать на ночном сквозняке его легкую душу и тело, и шепнул он ей, глядя в глаза, если жизнь существует иная, я подам тебе знак, стрекоза, постучится в окно золотая. Умер он через несколько дней, в хладном августе реют стрекозы, там, где в пух превратился кипрей, и на них она смотрит сквозь слезы. И до позднего часа окно оставляет нарочно открытым. Стрекоза не влетает. Темно. Не стучится с огромным визитом. Значит, нет ничего. И смотреть нет на звезды горячего смысла. Хорошо бы и ей умереть. Только тьма и абстрактные числа. Но звонок разбудил в 2 часа, и в мобильную легкую трубку чей-то голос сказал «Стрекоза!» Как сквозь тряпку сказал или губку. Я-то думаю, он попросил перед смертью надежного друга, тот набрался отваги и сил. Не такая большая услуга. Там последняя строфа отбита отточием. Это очень важно. то, что телефон становится каналом между мирами. У Кушнера того же есть очень страшное стихотворение «Набираю номер, попал по ошибке в ад, не туда попали, мне сдержанно говорят». Конечно, вспоминается и Мандельштам в глухом и черном кабинете самоубийцы, телефон. «Молчи, проклятая шкатулка!» Я помню, как в детстве на меня действовало это определение «проклятая шкатулка». Это очень здорово. То есть 20 век... превратил гаджет в духовную сущность, понимаете, сделал его прибежищем души. Ведь неслышимый почти, еле-еле узнаваемый голос телефонной трубки, а кто там живет в телефонной трубке? Неужели просто порошок и мембрана? Неужели угольный порошок передает мне любимый голос? Нет. Это душа разговаривает со мной по проводам. И вот поэзия, она делает, на самом деле, великую вещь. Она бросает луч мистики, луч тайны на очевидное, на страшное или примитивное, или непонятное. И оно становится музыкой. Вот, собственно говоря, этим мы с вами и должны заниматься. Услышимся через неделю.